Сутра слова. Мечта. Говорим о мечте как о предрешенном. Погружаемся в мечту, пытаемся представить, что она уже сбылась. Запоминаем это ощущение. Смотрим на сегодня с высоты уже достигнутой мечты. Французский писатель Анатоль Франс однажды заметил: «Мечта могущественнее реальности. И может ли быть иначе, если сама она высшая реальность?» Она — душа сущего. Это очень важно — относиться к своей мечте как к чему-то реальному, осязаемому и даже уже предрешенному. На пути к достижению нами жизненных целей часто стоят очень серьезные препятствия. Многое зависит от наших личных способностей, многое — от тех ресурсов, которыми мы обладаем. И все же очень часто тайна успеха или неуспеха конкретных людей — несводимо к чисто бухгалтерским подсчетам и инвентаризации объективных факторов личных биографий. Из истории известно, как часто умные и талантливые проигрывали гораздо менее блестящим на первый взгляд натурам, а богатые и знатные становились частью свиты выходцев из низов. В этом всегда есть своего рода магия. Мы видим результат, но как он достигнут, точно не знаем. Слишком много обстоятельств, внешних сил и причинно-следственных связей участвуют в этом. Но несомненно, что внутренняя уверенность в предрешенности нашей мечты служит смазкой, которая обеспечивает успешную работу механизма судьбы. «Мечта — крылья, не знающие усталости», — гласит казахская поговорка. Человек вполне способен сам себя запрограммировать, но только не на абстрактный успех, а на конкретную цель. Мечтают все, но не одинаково. Лоренсу Аравийскому приписывают такие слова: «Те, кто по ночам грезит на пыльных чердаках своего ума, просыпаются днем и обнаруживают, что все это было тщетой. Но те, кто мечтает днем, могут проживать свою мечту с открытыми глазами, воплощая ее». Важна мечта, а не мечтание. Для этого нужны две вещи — представлять отчетливо себе образ будущего и позитивно относиться к миру. Одно без другого не сработает. Для успеха очень важно создание образа цели. Это работает не только для глобальных задач всей жизни, но и в обыденной реальности. Так устроен мозг человека, что он сам выстраивает цепочку действий для достижения той цели, к которой человек в данный момент стремится. Например, когда мы бежим по пересеченной местности, то не смотрим под ноги и в небо, а фокусируем взгляд на каком-то определенном расстоянии перед собой. И наш мозг так координирует движение рук и ног, чтобы мы могли в нужный момент перепрыгнуть или переступить возникающие препятствия. Всю программу наших действий он выстраивает под тот образ цели, которую мы стремимся реализовать. Куда нужно смотреть, когда забиваем гвоздь? В точку на стене, где этот гвоздь должен торчать. Мы можем потратить огромное количество времени на математические формулы расчета траектории молотка, учитывать длину рукоятки, диаметр шляпки и так далее. Но в результате наш мозг все сделает сам. Рассчитает все за нас. Нужно лишь смотреть на цель. Ту точку на стене, куда должен быть вбит гвоздь. При достижении мечты или стратегической жизненной цели происходит все то же самое, но только в еще более сложном и, конечно, более вероятностном виде. И здесь мы вступаем в область сложных отношений настоящего, прошлого и будущего. Когда мы что-то представляем четко и ярко, как нечто уже предрешенное, то оказываемся способны его объективно оценить, потому что в нашем представлении оно как будто уже есть, уже существует. Вспомним этот знаменитый подход «взгляд из будущего», который предложили создатели нейролингвистического программирования NLP, Гриндер и Бендлер. Согласно нему, мы, проектируя свою деятельность, сначала мысленно переносимся в точку судьбы, о которой мечтаем, чтобы посмотреть на себя со стороны, осмотреться вокруг, проанализировать все плюсы и минусы этого будущего положения. После этого следует взглянуть из этого гипотетического будущего на сегодняшний день и составить перечень тех действий, которые надо совершить для того, чтобы это будущее получить. Точнее, что мы уже сделали, чтобы его получить, как будто бы мы уже находимся в этой точке. И с этой программой действий потом вернуться в настоящее время. Существует два основных приема создания образа мечты, цели — визуализация и вербализация. На самом деле, конечно, это две стороны одной медали. Визуализация — это метод, которому обучали все великие наставники и лидеры, в том числе и те, кто живет в наше время, пишет Ронда Бёрн. Визуализация обладает таким могуществом, потому что присутствующие в нашем сознании образы мощно фокусируют мысли и вызывают столь же сильные чувства. Мечтая о яхте, можно, например, повесить на стену картинку и представлять, как стоишь босиком на приятных тиковых досках и готовишься отдать швартовы. Таким нехитрым образом человек сам себя программирует, строит, мотивирует. Пусть смутное желание — это еще не мечта, но хорошо сформулированная мотивация может свернуть горы. Мы все обладаем большими силами и возможностями, чем осознаем. И визуализация — одна из величайших сил, говорит французская писательница Женевьев Бехренд. Второй метод — это вербализация. На самом деле, конечно, это наряду с визуализацией вторая сторона одной и той же медали. И еще один способ четко смоделировать свою мечту, как нечто уже свершившееся, уже существующее во Вселенной. Мечту мы должны обозначить в конкретных словах. Если мы можем ее ясно выразить, значит, мы уже осмыслили желаемое. Значит, на ментальном плане наша цель уже существует. Согласно современным философским представлениям, язык не только средство коммуникации, но и мощное орудие изменения социальной реальности. В теории речевых действий знаменитого британского философа второй половины XX века, одного из основателей аналитической философии Джона Остина, сама речь рассматривается как совокупность и последовательность действий, а не просто как использование языка. При этом Остин выделяет некоторую часть речевых действий как таких, которые не указывают на другие действия, но обозначают сами себя и сами по себе являются важным социальным действием. Например, клятва или пари. Остин назвал их перформативными, то есть такими, в которых их исполнение, performance, и создает их смысл и значение. Они приобретают свою силу именно благодаря их употреблению и в момент их произнесения определенным человеком. Тем самым Остин наделил речь силой созидания реальности. Позже идею потенциала речи как созидателя социальной реальности в полной мере развил известный американский философ конца 20-го, начала 21-го века Джон Сёрль, который написал ряд книг, посвященных этой проблеме. «Социальное конструирование реальности», «Рациональность в действии» и другие. В социальной истории одним из наиболее ярких образцов вербализации, которая отразила необыкновенную силу убеждения и мобилизовала огромный общественный потенциал, считается знаменитая речь Мартина Лютера Кинга о необходимости преодоления расовой дискриминации в США, произнесенная в 1963 году для 300 тысяч американцев и начавшаяся словами «У меня есть мечта». «I have a dream». «У меня есть мечта». Эта мечта глубоко укоренена в американской мечте. Мы отказываемся верить, что Банк справедливости обанкротился. Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев могут сидеть вместе за братским столом. У меня есть мечта, что четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а потому, что они собой представляют. Я мечтаю о том, что наступит день, и даже штат Миссисипи, изнемогающий от жары несправедливости и гнета, превратится в оазис свободы и справедливости. Такова наша надежда. Речь Лютера имела огромный общественный резонанс и стала одной из важнейших вех в общественно-политической борьбе за достижение расового равенства в США. Не менее любопытны биологические аспекты процесса погружения в мечту, ее вербализации и визуализации. Миллионы лет эволюции наградили живые организмы способностью видеть, слышать, осязать, ощущать на вкус и запах предметы материального мира. Однако человек, в отличие от животных, характеризуется наибольшей степенью развития аналитико-синтетических процессов головного мозга. Возникновение новых особенностей высшей нервной деятельности человека было связано с тем, что появилась новая система раздражителей в виде слов, которые обозначают разные явления и предметы окружающего мира. Согласно Ивану Михайловичу Сеченову, речь имеет огромное значение в процессах мышления. Особенностью слова как специфического раздражителя является то, что это более сложный, чем просто звуковой, оптический или кинестетический раздражитель. Благодаря речи в сознании человека могут возникать образы и звуки без участия соответствующих внешних реальных образов и звуков. Физиологически это проявляется в образовании мощной связи в коре больших полушарий между следом от слова и образом от обозначенного им явления или предмета. Из этих двух компонентов, тесно связанных между собой в единое целое, и складывается та динамическая структура коры больших полушарий головного мозга человека, которая приводится в действие и активируется словесными раздражителями. Фактически слово и непосредственный раздражитель становятся взаимозаменимыми в высшей нервной деятельности человека. Каждый раз, когда мы воспроизводим образ своей мечты посредством слов и внутренней речи, мы закрепляем его в коре головного мозга и таким образом создаем субстрат для формирования программы ее реализации. Говоря о мечте как о предрешенном и настоящем, мы модулируем ситуацию, когда наш разум снимает с нее ярлык новизны и находит наиболее подходящий механизм ее воплощения. Наличие сложных метафизических механизмов, позволяющих материализовывать желания и мечты, на интуитивном уровне было хорошо известно первобытным людям. Это интуитивное знание проявлялось в ранних формах религиозных верований, в частности, в такой распространенной практике, как охотничья магия. Применялась охотничья магия, с помощью которой призывали к большей результативности охоты, писал Гордон Чайлд, британско-австралийский историк, один из ведущих археологов XX века. Основные ее разновидности — имитация процесса охоты и принесение подношений перед небольшими фигурками животных или богини-матери, которые были вырезаны из камня или бивней мамонтов или вылеплены из глины. Магическая составляющая сохранилась и в монотеистических религиях, прежде всего в таком феномене, как молитва. «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите», говорится в Евангелии от Матфея. Хотя здесь уже нет попытки визуализировать желаемое магическим перформансом, но внутренне, психологически, человек обычно представляет желаемое, то, что он просит у Бога. С точки зрения ислама, мечты как таковые не запрещены, ведь мы можем мечтать о духовном росте. Но опять же, главное, чтобы такие мысли не отвлекали – и не мешали человеку совершать реальные поступки, которые смогут принести пользу и в этой жизни, и в вечной. Пророк Мухаммад говорил: «Если кто-либо из вас желает чего-то, мечтает о чем-то, то пусть не мелочится, пусть просит много, ведь он обращается с просьбой к Господу своему, к Творцу всего сущего, Господу миров, для которого не составит ни малейшего труда материализовать любое желание просящего». Каббала, как методология достижения целей путем постижения высшего религиозного смысла, говорит о том, что можно создать формулу достижения желаемого, то есть приобретения счастья. Желать плюс хотеть плюс мочь равно иметь. Если говорить об уровне мечты, то и мечта имеет схожую формулу воплощения. Мечтать равно желать. Намереваться, действовать равно реализовывать. Но при этом нужно не забывать, что у мечты по отношению к желанию другая пропорция содержания бесконечного и невидимого. Если желание мы сразу начинаем воплощать материальными и конкретными действиями, то мечта начинает реализовываться с тонких ментальных настроек визуализации. Поэтому мечтать равно визуализировать мечту, плюс чувствовать мечту, плюс ощущать мечту, как свершившийся факт. В отличие от иудаизма, христианства или ислама, признающих определенную ценность земной человеческой истории как части глобального божественного проекта, промысла, буддизм и индуизм своих развитых теологических формах более последовательно проповедуют освобождение от страстей, отказ от материальных ценностей. Как известно, главная цель буддизма — достижение нирваны, прекращение страданий, которые причиняют желания человека, его страсти, его мечты, постижение шуньяты, высшего спокойствия пустоты. Индуисты, в свою очередь, утверждают, что Брахма присутствует во всем, следовательно, все божественно. Атман, или собственное «я», является одним целым с Брахмой, а любая реальность вне Брахмы — иллюзия. Поэтому духовная цель индуистов — стать единым целым с Брахмой, прекращая этим существование индивидуальности в ее иллюзорной форме. Эта свобода называется мокша. Пока она не достигнута, по убеждению индуистов, они будут повторно перевоплощаться, чтобы иметь возможность работать над самореализацией в направлении истины. Истина заключается в том, что существует лишь Брахма и ничего больше. Перевоплощения человека определяются кармой, которая является принципом причины и следствия, управляемым природным балансом. Парадоксально, но, как мы видим, несмотря на установку на отказ от обычных человеческих мечтаний, обе эти религии дают глубоко последовательную концепцию единства всего сущего, что подтверждает обоснованность нашего подхода, состоящего в том, что мечты надо воспринимать как предрешенные, если мы хотим их исполнения. Если весь окружающий нас мир — иллюзия, логично реализовать ту ее иллюзии-версию, которая соответствует нашим сокровенным желаниям. То, что мы есть сегодня, — это следствие наших вчерашних мыслей, а сегодняшние мысли создают завтрашнюю жизнь. «Жизнь — это порождение нашего разума», — говорил Будда. Писателю-романтику Виктору Гюго принадлежат отличные слова о том, как мечта становится реальностью. «Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. Сегодня утопия, завтра плоть и кровь». Он же по другому поводу сказал: «Сгустите все мечтания, и вы получите действительность». Это очень верно — сгустить мечтания. Сутра слова. Молчание. Молчим о том, что уже вот-вот, как нам кажется, произойдет. Сказав, мы прерываем программу свершения. «Молчание — алтарь осторожности», — говорил Грасиан Бальтасар, испанский писатель и философ XVI века, и по совместительству иезуит. В главе, посвященной кармическому закону мечты, мы говорили, как важно для воплощения своих желаний представлять их как уже свершившиеся, а для этого визуализировать и вербализировать свои мечты, тем самым бессознательно программируя себя на их воплощение. Но есть очень важный нюанс. Делать это надо, когда мы еще далеки от получения желаемого. Именно тогда имеет смысл говорить: «А у меня будет такой-то дом, а у меня будет такая-то яхта, а я буду жить там-то». Но когда желаемое событие, от которого все зависит, вот-вот произойдет, об этом нужно молчать. Например, мы мечтаем о доме, и бессознательное будет помогать нам вести к мечте. Мы заработаем деньги, найдем людей, которые создадут проект дома, тех, кто поможет его построить и так далее. Но за неделю, за день, за минуту до предполагаемого момента свершения об этом нужно молчать. Если произнести: «Все, я практически уже добился своей мечты», то для подсознания это будет знаком, что все уже свершилось, и программу достижения можно закрывать. Поэтому молчим о том, что уже вот-вот, как нам кажется, произойдет. Сказав, мы заблокируем механизм работы бессознательного, закроем программу свершения. По сути, именно об этом известная поговорка: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Если обратиться к происхождению этой крылатой фразы, выясняется, что она пришла из цирковой среды. Акробаты произносят слово «гоп» после того, как делали очередной трюк. Очевидно, что для них появление этого правила имело серьезное основание в виде собственного профессионального опыта. Да и народная мудрость, бытовавшая в древних магических практиках противодействия с глазу, а до нас дошедшая в виде ряда поговорок и пословиц, в значительной степени о том же. Сглазить, согласно толковому словарю Ожегова, это предсказанием чего-нибудь хорошего накликать плохое. Молчание необходимо. Молчание накапливает внутреннюю энергию, не давая ей уйти в неизвестном направлении. Или, точнее говоря, раствориться во внешнем пространстве. Это самая распространенная, почти бытовая утечка энергии, всегда чреватая несбывшимися надеждами. Не зря говорится «слова — серебро, а молчание — золото». Энергия близкого события не должна подвергаться риску потери вследствие разглашения и пустопорожнего бахвальства. Эту энергетическую особенность молчания прекрасно знали и исихасты, монахи, и богословы, практикующие молчание. Сам термин «исихаизм» происходит от греческого слова, означающего спокойствие, тишину, молчание, мир. С обыденной точки зрения исихасская практика молчания приводит человека в состояние умиротворения. Однако многие практиковавшие сакральное молчание монахи утверждали, что получали возможность общения с ангельскими силами. Традиция исихазма продолжается в настоящее время во многих монастырях и исихастриях, в частности на Афоне. Важно молчать, храня тем самым естественное созревание события, его непроизносимую духовную сердцевину. Не стоит подвергать важное событие риску в ущерб его объективной, безусловной и верной онтологической целостности. Молчание важно для художника, завершающего картину, политика в день голосования на выборах, писателя, подбирающего финал романа, женщины, ожидающей ребенка. Таинство совершается в тишине, с помощью тишины, где тишина тоже работает на дальнейшее совершение. А в том или ином праздном многоглаголании несть спасение. Сказав об этом уже близком событии, мы прерываем программу достижения и мыслим его свершившимся, возможно, весьма преждевременно. Боясь отпугнуть от себя благодать Божию и не достигнуть Царствия Небесного за порогом жизни, христианские подвижники пресекали при своей жизни разговоры о своих добродетелях и духовных достижениях. Один из таких эпизодов. Преподобный Сисой Великий в V веке прожил в пустыне 60 лет. Когда он уже был при смерти, просветилось лицо его, как свет, и он сказал братьям: «Ангелы пришли взять меня, но я молюсь им, дабы они оставили меня на короткое время, чтобы я мог покаяться. Тебе нет нужды в покаянии, отче», — сказали ему братья. На сие старец ответил: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего, но все братья знали, что он совершенен в добродетелях». Очень осторожное отношение к оглашению задуманных планов имеет место в исламе. Считается, что человеку необходимо не только научиться правильно говорить, но и овладеть искусством молчать. Молчание — это мудрость, но мало кто его соблюдает, говорится в одном из хадисов. Согласно сунне, мусульманскому преданию, пророк Мухаммад сказал однажды: «Для успешного завершения задуманного дела скрывайте это дело, ибо поистине у каждого обладателя блага есть свой завистник». В Коране говорится: «Не говори ни о чем, я сделаю это завтра, без того, что пожелает Аллах, и вспомни твоего Господа, когда ты забудешь, и скажи: может быть, выведет меня мой Господь к более близкому, чем это, по прямоте». В этих словах Аллах запрещает людям уверенно заявлять об их будущих планах и грядущем, не связав их с его волей. Особая ценность молчания признается в иудаизме. «Речь — производная физической оболочки человека», — объяснял рабби Ягуда Лива, один из крупнейших комментаторов Торы и Талмуда, главный раввин Праги в XVI веке. Молчание же позволяет взять верх нашей духовной сущности. Поскольку молчание — естественное состояние человеческой души, тишина позволяет духовной составляющей контролировать физическую. Известная пословица гласит: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». Возможно, смех Бога — это тот фактор, который нарушает физический принцип равновесия, лежащий в основе не только природных явлений, но и наших жизненных стратегий. Когда мы говорим о том, что должно случиться, это дает нам ощущение свершения. Наше подсознание воспринимает сказанное как сделанное. Наш образ в наших собственных глазах улучшается. Мы становимся для самих себя успешнее, особенно получив похвалу и внешнее одобрение. Разговор удовлетворяет подсознание. В результате мозг уже не считает нужным быть столь же готовым к действию, ведь он уже свое получил. Похожий тест показал, что успех в решении промежуточных задач при определенных обстоятельствах также ослабляет усилия для достижения следующих, более важных и комплексных целей. Это происходит по той же самой причине. Для человеческого подсознания достижение промежуточной цели уже воспринимается как нечто вполне достаточное. Таким образом, в тот момент, когда что-то важное для нас должно вот-вот произойти, когда нам осталось совершить последний рывок, лучше прекратить говорить об этом. Вербализация на этом этапе перекроет программу свершения. Да, в глазах общества, окружающих, мы получим свои баллы, такую нужную и долгожданную положительную оценку. Однако подсознание будет демобилизовано, снизится мотивация действовать. Нас будет переполнять чувство гордости и радости, однако это ощущение быстротечно. И в скором времени мы рискуем ощутить горечь разочарования от того, что упустили момент, не сделав все, что требовалось. В конце пути, когда наш план со дня на день должен осуществиться, лучше найти в себе силы не говорить о близком воплощении мечты и сконцентрировать энергию подсознания на достижении результата. Сутра слова. Отрицание. Отказываемся от оператора «не». Отрицание существует только в языке, но программирует нас на то, что отрицается или запрещается. Что если нас попросят не думать о большой белой обезьяне? Следом предложат представить все, что угодно, но только не свой загранпаспорт. Или помечтать о подарке, каком угодно, но только не о кольце с бриллиантами. Теперь посмотрим, что в этот момент творится у нас в голове. Там большая белая обезьяна мечется по комнате в поисках паспорта и посреди тревожной сцены сверкает на столе респектабельно оправленный ювелирами трехкаратник. Нас попросили, чтобы всего этого там не было, а наш мозг как будто назло немедленно сделал все наоборот. Впрочем, ничего удивительного. Слово «не» существует только во второй сигнальной системе — языке. В бессознательном его нет. Сначала у говорящего в правом полушарии появляется предсознательный, как его называл Фрейд, образ. Потом в левом полушарии этот образ превращается в слово, например, и он его произносит. Мы слышим, и в нашем левом полушарии, где размещается центр речи с базой данных, набор звуков становится словом. А правое полушарие раскодирует это слово в образ. Если в одной системе закодировано, то и раскодировано должно быть в той же системе. Система кодирования — это и есть язык. К сожалению, слово «не» по этой цепочке нормально передать невозможно. Например, нас попросили представить себе все, кроме паспорта. Но мозг так устроен, что не может представить себе все. Даже все, кроме паспорта, ни в какой образ не складывается. Поэтому мозг упрощает себе задачу, отбрасывает бессмысленные звуки и цепляется за единственное полноценное слово в повелительной речи. В результате мы представляем себе образ паспорта. Все, что мы произносим, вслух или про себя, программирует возникающие образы и поведение. Причем не только у слушателя, но и у самого говорящего. Потому что мозгу практически все равно, к кому мы обращаемся. Он просто выполняет задачу декодирования. В природе отсутствует отрицание. Мозг на бессознательном уровне не умеет работать с «не». И если мы говорим «не X», то наш мозг реагирует на такое высказывание, как на X, поскольку сенсорный образ есть только у X. «Не думай об этом. Да ты не переживай, ничего не произойдет». Все эти утешения изощренная форма садизма и мазохизма одновременно. Есть даже психологическая теория, что ребенок начинает сознательно врать только после того, как отлично умеющие это делать родители впервые спросят: «А ты не врешь?» До этого он невинно фантазировал, играл, а на грехопадение его сподвигли мама с папой, натолкнув на мысль, что врать можно с корыстной целью. Вот и напоминание «по газонам не ходить» на самом деле предлагает прогуляться по траве. А табличка «не курить» напоминает, что сейчас самый подходящий момент для этого. Стоило бы объявить частое употребление речевой частицы «не» вредной привычкой и всячески от нее избавляться. Она как красная кнопка, на которую нажимать ни в коем случае нельзя. Только кажется, что она запрещает, а на самом деле программирует на действие. Выходом из этого положения является представление противоположного образа или противоположного действия, но уже без слова «не». Мыслить лучше позитивными, а не запретительными конструкциями. Например, «я не буду курить» лучше заменить на «я обязательно освобожусь от этой привычки». Иначе «не» будет нас дополнительно подталкивать на нежелательное действие. В раннем детстве прямые словесные запреты взрослых оказывают максимально убедительное воздействие, и ребенку не требуется развернутых обоснований. У животных, так же, как и у ребенка, можно выработать условные рефлексы на слова. Например, собака выполняет приказы хозяина. Но эти рефлексы являются реакциями на звуковой раздражитель, на сочетание звуков, а не на смысл слова, которое животное не понимает. Для человека слово выполняет роль не просто условного раздражителя, как у животных. Человек мыслит словами. Одной из функций речи является способность ее к внутреннему программированию нашего поведения, осуществляемому с помощью внутренней речи, которая всегда получает ту или иную эмоциональную окраску. Прежде чем человек примет решение в ответ на поступившую информацию, происходит ее обработка в анализирующих системах головного мозга. На основании полученной эмоции формируется соответственная программа поведения. Но наше активное отрицание чего-либо может послать противоположный по смыслу сигнал. Тревожность, которая сопровождает нежеланную ситуацию, способствует все большему программированию мозга на ее реализацию. Чем сильнее и яростнее мы отрицаем что-либо, тем больше шансов, что все произойдет именно так. Мозг моделирует негативную ситуацию так, как будто она уже произошла, и сохраняет готовую программу в памяти. Вспомним ветхозаветный сюжет. Господь запрещает Адаму и Еве вкушать плоды только одного дерева во всем Эдемском саду. Но именно запретный плод манил больше всех остальных. И в итоге Ева и сама не устояла, и Адаму предложила отведать плоды из дерева познания добра и зла. Этот пример указывает на одну закономерность. Отрицание программирует повышенный интерес к предмету отрицания. Однако нередки ситуации, когда мы действительно хотим избежать каких-то действий. Тогда лучше следовать стратегии суфизма, мистического движения в исламе, которое выражено в простой формуле. Для того, чтобы любить Бога, нет нужды ненавидеть дьявола. Эту мысль приписывают одной из наиболее уважаемых женщин-суфий Раби эль-Аддавие. Однажды Рабию спросили: «Ненавидишь ли ты дьявола?» «Нет», — ответила она. «Почему же?» — спросили ее тогда. Она сказала: «Потому что любовь моя к Богу не оставляет мне время ненавидеть дьявола». Суть культуры во многом отражена в языке. Его структура закладывает определенную логику мышления, делая абсолютно непохожим восприятие одного и того же факта носителями разных языков. В иврите то, что переводится у нас как «не» и «нет», имеет массу оттенков, снимая скрытую программную возможность частицы «не», и подчас отрицая не конкретное действие «не хочу курить», а субъект или объект действия, само курение или нас, как причастных к этому процессу. Своеобразным смысловым аналогом оператора «не» в рамках христианского богословия можно считать фигуру Антихриста. Приставка «афи» в греческом языке имеет два значения. против и вместо. По отношению к Антихристу оба эти значения правомочны, потому что Антихрист, согласно церковному учению, есть с одной стороны противник Христа, отрицатель, а с другой — тот, кто пытается поставить себя на место Христа. На протяжении всей истории христианства находились группы людей, которые зацикливались на нехристе, на страхе Антихриста, поиске знаков его присутствия в мире, забывая Христа. Апостолы же, наоборот, заповедовали совершенно четко. Необходимо концентрироваться на положительной программе. Например, апостол Павел пишет: «Я рассудил быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа». Не Антихриста надо искать, а Христа. Первоначальные христиане оттого и умели жить так радостно посреди гонений, что искали Христа, а не отслеживали происки врагов. Об этом свидетельствовал Климент Александрийский. «Для нас вся жизнь есть праздник. Мы признаем Бога, существующим повсюду. Радость составляет главную характеристическую черту церкви». Буддизм, как и иудаизм и ветхозаветное христианство, имеет свой набор заповедей запретительного характера. Не лишать жизни любое существо. Не красть. Не совершать прелюбодейство, не лгать и не наговаривать на ближнего, не пустословить и не разводить сплетни и другие. Однако, в отличие от монотеистических религий, в которых заповеди получены от личностного Творца и имеют, по сути, характер договора, завета, 10 заповедей буддизма фактически являются клятвами бодхисаттв, просветленных существ. Другими словами, здесь действует несколько иная логика. Соблюдение заповедей становится результатом внутреннего самосовершенствования и духовного очищения, а не внешних запретов. Как часто мы просим наших близких прекратить чем-то заниматься? Призываем не делать чего-то, но именно в этот самый момент именно это и происходит. «Не порежься, не трогай». «Не подходи», — говорим мы и наблюдаем, как адресат нашего призыва трогает, режется или подходит, чем злит и пугает нас, да и сам уже этому не рад. А мы, в свою очередь, произносим стандартную фразу «Я же говорил», «Я же говорила», и получаем такой же стандартный ответ «Я не так понял», «Я не так поняла» или «Сам не знаю, как это вышло», «Сама не знаю, как это вышло». Для российской культуры проблема неэффективности запретительного посыла особенно актуальна еще и потому, что частица «не» в русском языке является неударной, что означает, что акцент ставится не на нее, а на соседствующее ключевое слово. Часто эта частица упускается мозгом, поскольку сообщения, ее содержащие, имеют в себе мало сопутствующей информации. Звучит достаточно короткая команда или просьба, где все внимание забирают ключевые, несущие смысловую нагрузку слова. Частица «не» также игнорируется, если у человека отсутствует любая другая цель, кроме отрицания. Например, «не думая о завтрашнем дне». При отсутствии другой, альтернативной цели, он будет думать именно о запрещаемом. Подсознанию будет очень сложно отвлечься. И именно эта мысль поселится в вашей голове. В случае утверждений и настроек типа «я не хочу болеть», подсознание вновь воспринимает только ключевое слово «болеть» и концентрируется на нем. Мозг анализирует смысловую нагрузку слова и воспринимает ее как своеобразную команду к действию. И наоборот, фразу «я желаю быть здоровым» люди воспринимают правильно, так как подсознание – вновь концентрируется на смысле ключевого, главного для него слова «здоровый» и настраивается на дальнейшие действия. Специалисты полагают, что при правильно поставленной положительной установке, без частицы «не», эффективность ее выполнения увеличивается на 10-15%, так как в этом случае подсознанию не нужно тратить время и энергию на правильную интерпретацию сообщения. Сутра слова. Долг. Слово «должен» разрушает нашу психику, если нет понимания реальной платы. Только осознание реальных последствий позволит совершать правильные действия, избегая разрушающего самогипноза долженствования. Что принято понимать под долгом, помимо материального обязательства возместить одолженное? Долг — это идея общественного блага, которая держит в рамках всевозможные социальные связи. Это государственная служба, армия, производственная дисциплина. Долг — это добровольное моральное обязательство перед другими людьми. Потребность человека в поступках более высоких, чем действия, направленные на удовлетворение чисто личных потребностей. Даже любовь предполагает определенное долженствование, беспокойство, заботу о ближнем, поддержку материальную или душевную. Но при этом долг может и должен вознаграждаться. То чувство облегчения и даже наслаждения, которое приносит выполненный долг, ни с чем невозможно сравнить. Это как реализация глубинных мотиваций личности, как присутствие нравственного закона внутри нас. Если же при выполнении обязательств не появляется чувство удовлетворения или радости, это значит, что с нашим должествованием не все в порядке. Может, мы ничего и не были должны, а это была одна лишь иллюзия долга. Чувство долга может появиться от незнания, неверного решения, обмана. В случае возникновения подобных сомнений, такое иллюзорное представление о необходимости выполнения тех или иных обязательств нужно пересмотреть и отменить. Ложное представление о долге может разрушить личность и судьбу. Долг — это внутреннее, добровольное, самое личное побуждение человека, которое не должно быть навязано силой или извне. Именно это имел в виду Иммануил Кант, формулируя свою концепцию категорического императива как верховного морального закона. Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, писал знаменитый немецкий философ. Это звездное небо надо мной и моральный закон во мне. Таким образом, по мысли философа, нравственный закон, не зависящий от посторонних причин, единственно делает человека по-настоящему свободным. Немецкий философ Фридрих Ницше писал: «Человек может выдержать любое что, если у него есть достаточно большое зачем». В случае, если человек слышит слово «должен» и не имеет объяснения, не понимает, зачем он это должен делать, какова цена его бездействия, что он получит в результате своего действия, он начинает негодовать, злиться, впадать в депрессию и терять радость жизни. Именно поэтому люди, сковавшие себя иллюзиями долга, живут в постоянном стрессе. На самом деле, в массе долгов есть и те, которые мы берем на себя абсолютно напрасно, от которых мы можем с легкостью избавиться, если более внимательно рассмотрим последствия их невыполнения. Христианство, как и любая религия, накладывает на верующего определенные и существенные обязательства. Но при этом величайшая награда, любовь Бога, уже дана верующим без всяких обязательств. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, писал апостол Павел. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную», говорится в Евангелии от Иоанна. Таким образом, уже в самом следовании христианским заповедям содержится награда. Божья любовь, Бог есть любовь и обещанное Царствие Небесное. Искренняя любовь к Богу, как внутренняя потребность человека, а не исполнение формальных религиозных правил, является сутью христианства. Искренность, подлинность чувств в отношениях с Богом является фундаментальным положением и для ислама. В Коране 37 раз упоминаются лицемеры, которые только для вида принимают ислам. Среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в последний день». Однако они суть неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя — и не осознают этого. Одним из пяти столпов ислама является шахада — свидетельство веры. в котором отражены признание монотеизма, нет Бога, кроме Аллаха, и пророческой миссии основателя ислама, Мухаммад — посланник его. Человек становится мусульманином, когда осознанно и ответственно произносит слова шахады. Этими словами человек соглашается предать всю свою жизнь Аллаху, то есть стать мусульманином, предавшим жизнь Всевышнему. После произнесения этого свидетельства главным мерилом в его жизни должно стать довольство Творца. Иудейские правоверы выработали оригинальное учение о природе долга. По их мнению, необходимость выполнять, платить свой долг имеет не только гражданско-правовую, но и морально-нравственную основу. Для правоверного иудея в долге всегда есть смысл. Это выполнение Древнего Завета между Богом и человеком. Известный израильский правовед Моше Зильбер писал: «Понятие обязанности, долга в еврейском законодательстве не исчерпывается и не суживается возможностью гражданской реализации права кредитора, а основывается в немалой степени на религиозной и этической обязанности погашения долга должником». Здесь находят свое выражение этические основы еврейского права, которые накладывают свой отпечаток различными путями на особый характер еврейского учения об обязанностях. Поэтому из еврейской среды всегда выходили успешные банкиры. Долги не угнетали их, они понимали их смысл и умели с ними работать. Интересную тему морального долга трактует буддизм. Как ни парадоксально, деяния, совершенные из чувства долга, буддисты не считают настоящими. Буддийская этика заключается в намерении, в выражении и развитии позитивных состояний ума, а не только в том, что мы придерживаемся буквально установленных правил. Это не настоящая щедрость, если мы даем из чувства долга или потому, что мы должны. Человеческая каждодневная жизнь переполнена должествованиями. Наше обыкновенное расписание диктует нам, что делать, с кем встречаться, куда идти. Дни расписаны вплоть до минут. Одним людям такая активная деятельность и скорость приносят массу негативных эмоций. Они мечутся в стрессе без капли радости и удовольствия от того, чем занимаются. Зато другим такой стиль жизни в радость. Он задает некоторый темп, в котором они бегут по жизни без остановок. В чем же разница между этими двумя группами людей? Первая группа влачит непосильное бремя долга, который никто у них, в общем-то, и не требует. Зачастую они во всем видят долги и обязательства, и, к большому сожалению, не понимают, кому и почему они должны. Их дни превращены в бесконечную череду дел, которые они ненавидят исполнять, отчего и страдают. А вторая категория людей относится к своим обязанностям легко, поскольку они действительно могут приносить им настоящую радость. И если вы спросите у них, зачем они это делают, то услышите абсолютно четкий ответ. Такие счастливые исполнители очень ясно понимают, ради чего они все это делают, что получают взамен. Они крайне рационально подходят к своим обязательствам. Конечно, нельзя исключать и тот факт, что им на самом деле может очень нравиться их деятельность, и это удовольствие тоже своего рода плата. Ведь интерес и любовь способны быть колоссально сильными драйверами. По словам психолога Барбары Фредриксон, любовь к своему делу и позитивные эмоции способны расширять горизонты и помогать строить. По мнению специалистов, осознанный подход к долгу, который заключается в том, чтобы сформировать понимание, зачем мы это делаем, а также провести анализ последствий в случае неисполнения, поможет нам избирательнее относиться к нашим долгам. Переоценка обязательств, которые мы на себя берем, поможет нам сберечь физические и душевные силы. Необходимо помнить, что долг становится нашим только в том случае, если мы сами на него согласились. Необходимо правильно расставлять приоритеты и отказываться от тех вещей, которые нам не важны. Главные вопросы — зачем и что произойдет, если я этого не сделаю? Ответив на них, мы сможем понять реальную цену своих долгов.
Сутра слова. Позитивность. Говорим о других позитивно или не говорим вообще? Говорим, представляя, что те, о ком мы говорим,
рядом и слышат. В современном мире это на самом деле уже практически так и есть. Говорим о других позитивно или не говорим вообще. Говорим так, словно люди, ставшие предметом обсуждения, слышат наш разговор. Недаром сказано в Евангелии: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Всегда так было, а сейчас в особенности. Мы же прекрасно понимаем, как устроен современный мир. Люди в социальных сетях и мессенджерах общаются больше, чем наяву, и в какой-то момент теряют контроль над собой. Начинают верить, что они в режиме инкогнито, а их при этом видно лучше, чем когда бы то ни было. Нередко политики или звезды попадают в скандалы, когда их частная жизнь или тайные финансовые или другие операции становятся достоянием общественности. Сейчас достаточно иметь мобильный телефон, чтобы записать на диктофон или видео любое событие. Завтра будет только хуже. Или лучше, в зависимости от взгляда на вещи. В современной демократической Англии сбывается предсказание из тоталитарной антиутопии Джорджа Оруэлла о вездесущем, всевидящем, за всеми следящем большом брате. Каждый человек совершенно легально находится под наблюдением стационарных уличных видеокамер у банков, магазинов, подъездов, на перекрестках дорог и так далее. Согласно одному из исследований, сегодня средний житель Лондона попадает в объектив видеокамер до 300 раз в сутки. В Голливуде недавно был снят сериал «Person of Interest», «Подозреваемый», или же «В поле зрения». Там, согласно сюжету, специальная компьютерная программа могла подключаться по интернету к любым видеокамерам и была способна идентифицировать по биометрическим данным любого человека. Впрочем, современные средства коммуникации и электронные гаджеты лишь усиливают издавна существующую закономерность, которую выражает старая пословица: «Все тайное становится явным». Если друг не дышит нам в затылок в прямом смысле слова, это не значит, что он не делает этого в переносном. Вот мы разоткровенничались с, казалось бы, очень близким человеком. А кто сказал, что у него нет своего интереса, серьезно конкурирующего с нашим? Если мы в лоб назвали его земляным червяком, он это запомнит. Если мы сказали, что наш общий знакомый земляной червяк, собеседник может передать это общему знакомому. Так что не ругаем никого, ни присутствующих, ни отсутствующих. Для собственной же безопасности лучше держать дистанцию, сохранять зону приватности. Не болтаем лишнего, ни в постели, ни в рамках корпоративного братания. Мир и раньше был тесен, но теперь он окончательно превращается в университетское общежитие или снятую в складчину квартиру из теории Большого Взрыва. Прозрачней, кажется, уже некуда, но движение в этом направлении еще не закончено. Предположим, мы сейчас жалуемся соседу номер один на соседа номер два, с которым у нас сложные отношения. Пока мы воздерживались от критики, они были просто сложными. Но тот факт, что мы раскрыли рот, сделает эти отношения необратимыми. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Собеседник теперь сможет использовать нашу откровенность в собственных интересах, например, карьерных или коммерческих. Возможен, впрочем, и бескорыстный вариант. Разболтают ради красного словца. Нет смысла просить хранить тайну. Нет смысла говорить 20 раз это только между нами. Клятвы выпадают из памяти. Запоминается только факт, история, сплетня, которые потом можно пересказать, из коммерческих соображений или ради развлечения. То, что это тайна, важно только для нас. В жизни очень выигрывают те, кто все время представляет себе, что объект обсуждения сидит рядом и слушает. Потому что на самом-то деле так и происходит. И ему очень интересны песни про него любимого. Люди обожают их слушать про себя в чужом или в собственном исполнении. Благодаря так называемым зеркальным нейронам человеческого мозга любое наше слово или действие имеют зеркальное отражение в поступках других людей. Когда мы высказываем негатив по отношению к кому-либо, мы провоцируем ответную агрессию. Она может быть явной или неявной, причем второе зачастую по последствиям бывает хуже первого. Например, если вербальная агрессия, оскорбления были направлены на подчиненных, последние, скорее всего, побоятся ответить тем же. Но их внутренний протест проявится в недобросовестно проделанной работе, и мы получим убытки в деньгах, времени, репутации. Важно еще и то, что любые наши поступки рано или поздно закрепляют неосознанные автоматические реакции. Если мы постоянно проявляем вербальную агрессию, она становится элементом нашего динамического стереотипа, переходит в автоматический режим, когда мозг больше не тратит ресурсы на обдумывание. К примеру, если мы в течение 1-2 месяцев будем готовить новое блюдо по одному и тому же рецепту, то очень скоро мы перестанем думать, как его приготовить, и начнем делать все неосознанно, по большей мере автоматически. То же самое происходит с привычкой проявлять негативные эмоции. Всякий раз, когда мы к этому прибегаем, наш мозг автоматизирует эту реакцию и переводит ее на уровень подсознания. Если мы привыкли злословить о человеке за его спиной, рано или поздно мы выразим ему свое отношение прямо в глаза, со всеми вытекающими последствиями для бизнеса или же личных отношений. Элеонора Рузвельт сказала: «Великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, слабые умы обсуждают людей». Люди постоянно участвуют в беседах, которые касаются отсутствующих при разговоре коллег, друзей или родственников. Дэвид Уильямс, один из успешных предпринимателей, поставил задачу выяснить, какой урон приносят организации обсуждения за спиной у коллег. Основной вывод, к которому пришла команда исследователей: сплетни и злословия разрушают доверие и отношения в коллективе. Нет ничего более деструктивного для организации, чем подобные вещи. Есть разные способы социальной коммуникации. Можно принижать других, можно подниматься самому. Когда мы говорим про человека хорошо, мы сами поднимаемся в его глазах. В этом есть смысл — восхищаться, хвалить даже тех, с кем нам непросто. Если, конечно, есть за что. Это выравнивает отношения, создает для них плодородный слой почвы. Любовь к ближнему — абсолютная нравственная заповедь, декларируемая всеми мировыми религиями. Вначале было слово — это не только высокая фраза из Евангелия, но и несомненная истина для межличностных отношений. Все равно все потом узнается, проявится и прояснится, как бы мы ни старались. «Да откроются помышления многих сердец», — сказано в Евангелии. В иудаизме была даже выработана специальная терминология для обозначения запрещенных Торой негативных высказываний о человеке. Во-первых, это запрет на сплетни, рахилут. Это когда про человека говорят неправду, его так или иначе порочащую. Во-вторых, запрещено злословить, лашон ара. В отличие от сплетен, здесь речь идет о правде, но тем не менее порочащей данного человека. Лашон ара — плохой язык, злословие. Слова, сказанные одним человеком другому, причиняющие вред третьему лицу. Еврейские мудрецы указывают, что тот, кто нарушает запрет на плохой язык, нарушает тем самым не одну заповедь Торы, а сразу 31. В исламе, как и в других религиях Писания, христианстве, иудаизме, также огромное значение отводится слову. Через слово человек становится мусульманином, и также через слово оказывается в числе неверных. Мусульмане верят, что Аллах наделил человека языком в первую очередь для поклонения, включающего в себя, среди прочего, такие речевые практики, как поминание Аллаха, чтение Корана, молитва. В отличие от благих слов, укрепляющих веру мусульманина, скверные и злые слова, напротив, погружают его в греховное состояние. Человек, злословящий на другого, сравнивается в Коране с поедающим мясо покойного брата. «Не обижайте самих себя и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата?» То есть злословящий человек уподобляется зверю, гиене, питающейся падалью.
В буддизме две из десяти заповедей, сформулированных в древней Брахмаджала-сутте, имеют отношение к запрету на злословие. Во-первых, не лгать и не наговаривать на ближнего. Во-вторых, не пустословить и не разводить сплетни. Десять заповедей являются одной из форм обетов бодхисаттвы и представляют собой своего рода моральный кодекс светских немонашествующих приверженцев буддизма в Китае. Опасность злословия и негативного отношения к другим людям получила отражение в фольклоре разных народов мира, прежде всего в народных пословицах и поговорках. «Не злословь о ближнем, чтобы не услышать такого, чему сам не порадуешься. Стрела, посланная тобой в другого, облетит земной шар и вонзится тебе в спину. Что посеешь, то и пожнешь. Как аукнется, так и откликнется. Не мути воду, случится черпать. Если мы говорим о других плохо, мы вредим себе. Добрые слова о ближних наших обращаются нам во благо».
Сутра слова. Совет. Избегаем советовать или давать оценки. Советуя, совершенно неоправданно берем на себя ненужную ответственность. Оценивая, неправомерно берем на себя роль судьи. Посоветовал козлу баран, да и сам в беду попал. Так с несколько грубоватой прямотой народная русская пословица предостерегает от излишнего желания раздавать советы. Есть две основные причины, почему стоит избегать читать наставления окружающим или давать оценки ситуациям, которые нас прямо не касаются. Первая из них состоит в том, что, раздавая советы и рекомендации, мы невольно примеряем на себя роль Бога, которому подвластны судьбы и конкретные дела людей. Но Бог, по крайней мере в монотеистических религиях, всеведущ и обладает неограниченными ресурсами для вмешательства, если что-то пойдет не так. А мы — нет. Наши знания недостаточны, наши ресурсы не безграничны. Конечно, если мы входим в десятку топа самых богатых людей журнала Forbes, это несколько облегчает дело, но тоже не во всех случаях жизни. Начнем с того, что, советуя, мы при этом никогда не знаем до конца реального положения вещей в делах человека, которого поучаем. Прежде всего, потому что человек обычно не склонен полностью раскрываться, осознанно происходит это или нет. Иногда мы просто очень разные с тем, кого стремимся направить на путь истины. Фактически мы даем рекомендацию, не понимая всего контекста. «Не навязывай никому того, чего хочешь для себя». «Вкусы различные», — говорил Бернард Шоу. Вторая причина, почему стоит избегать давать советы, заключается в следующем. Выдав человеку конкретные наставления, мы тем самым берем на себя ответственность за результат. То есть добровольно расширяем зону нашей ответственности, без особой на то необходимости. Например, для риэлторов или юристов задача давать консультации по рынку недвижимости или, например, гражданскому праву относится к их должностным обязанностям и входит в зону ответственности. И если они ошиблись, если профессиональный совет оказался не очень удачным, они понесут моральный и репутационный ущерб, а, возможно, и финансовый, могут растерять часть клиентуры. Но это естественный процесс, такова жизнь. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. В конце концов, они за свою работу получают деньги, строят карьеру, а риски есть всегда. А теперь представим, что это мы по доброте душевной дали совет другу или просто хорошему знакомому купить уютную квартиру на самом верхнем этаже 20-этажного здания с замечательным видом на окрестности. Но если у купленной по нашему совету и прекрасной на первый взгляд квартиры начала протекать крыша, если дом, в котором она находится, вдруг дал трещину, то наш друг будет невольно винить нас, пусть даже мы физически не могли предусмотреть эти обстоятельства. В результате мы будем испытывать угрызение совести вперемешку с ответной обидой, и наша крепкая дружба окажется под угрозой. А если это не друг, а, например, начальник? Дело может обернуться лишением премиальных бонусов, а то и увольнением. Не стоит без нужды выходить из зоны своей ответственности, своих прямых обязанностей. Если уж даем советы, если без этого никак, то следует четко обозначить. Вот, дружище, это мое мнение, но решать тебе. Это твой выбор, твое решение, твоя личная ответственность. А профессиональная этика психологов вообще запрещает им давать своим пациентам категоричные советы по конкретным жизненным вопросам. Например, устраиваться ли на работу, разводиться или жениться и тому подобное. Если психолог делает подобное, то ему самому пора на личную терапию для ликвидации прижизненного нимба. Древние греки, преклоняясь перед судьбой, не начинали ни одно дело, не посоветовавшись с богами. Обращаясь к оракулу или гадая по облакам, звездам, по движению воды или огня, они решали, идти ли на войну, покупать ли дом, жениться ли. Но поскольку оракул обычно прямо не высказывался, и его предсказания можно было трактовать по-разному, то даже прибегая к помощи сакральных сил, человек был вынужден часть ответственности брать на себя. На необходимость думать своей головой, а не доверяться чужому мнению с одной стороны, а также быть осторожным с раздачей советов с другой, обращали внимание и писатели тех времен. «Говори мало, слушай много, а думай еще больше», — писал греческий трагик Эсхил. «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе», — советовал римский философ Сенека. «Мы все умны, когда дело идет о том, чтобы давать советы, но когда надо избегать промахов, мы не более как дети», — утверждал греческий комедиограф Минандр. В древнем Китае к пониманию подобных истин шли своим путем. «Давай наставление только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество». Оказывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, представить себе остальные три. Эти слова приписывают Конфуцию. Давая или принимая совет, мы должны учитывать свободу другого человека и свою собственную. Соль и советы дают только тому, кто их просит, сообщает французская пословица. А русская еще более прямолинейна. «Не суй свой нос не в свой вопрос». Некоторые люди думают, что давая совет, они оказывают другому неоценимую помощь, и в этом часто ошибаются. «Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы больным». Теренций. «Не корми словами вместо хлеба». Аристофан. «Хорошее дело красноречивее всех наставлений, способно реально помочь тому, кто в нем нуждается». «Один добрый пример лучше тысячи добрых советов» — узбекская пословица. «Советчиков много, а помощников нет» — русская пословица. Что же заставляет людей вмешиваться в чужую жизнь и оценивать ее, принимая на себя роль судьи? Часто это собственные комплексы. Именно они толкают людей к различным способам доказать свою значимость, важность, полезность, став в позицию учителя или наставника. При этом забывается евангельская мудрость: «Не судите, да не судимы будете». Или, как об этом говорится в пословицах, «Не суди других, да не осудишься от них». «Не указывай на чужой двор пальцем, не указали бы на твой двор вилами». Нужна большая осторожность с осуждением, потому что мы можем не знать истинного положения вещей. То, что для одного благо, для другого грех. В исламе, например, считается, что каждому Аллах уготовил свой путь, то есть свои добрые и плохие деяния. Человеческая сущность, влияющая на поведение человека, заставляет его ставить себя выше других. Особенно ярко это проявляется у людей, любящих давать советы и наставления другим. Поступая подобным образом, они показывают, что якобы лучше других познали истину, добро и зло. Но доподлинно об этом всем известно только Аллаху. Поистине, у Аллаха ведение о часе. Он низводит дождь и знает, что в утробах, но не знает душа человека, что она приобретет завтра, и не знает душа, в какой земле умрет. Поистине, Аллах ведущий, знающий. Буддизм с его философией иллюзорности мира довольно равнодушен к теме практических жизненных советов. Об этом хорошо говорится в одной из буддийских притч. Когда Будда стал просветленным, он подумал: «Это невероятно, значит, я с самого начала был просветленным, а все эти цепи и оковы были лишь сном». Впоследствии, когда люди спрашивали его, что нам делать, чтобы избавиться от пороков, Будда неизменно отвечал: «Будьте сознающими, внесите в свою жизнь осознанность». Слушая его, Ананда, один из его учеников, спросил: «Люди приходят к тебе с разными проблемами, а у тебя на все недуги один рецепт. Например, один человек спрашивает, как избавиться от гнева? Ты ему отвечаешь: «Будь осознанным». Другой спрашивает, как избавиться от жадности? Ты ему отвечаешь: «Будь осознанным». Третий спрашивает, как избавиться от обжорства? Ему ты тоже советуешь: «Проявляй осознанность». Как это понять? Будда ответил: «Их недуги отличаются друг от друга, как отличаются сны, которые снятся разным людям. Но если они все придут ко мне и спросят, я скажу им: начните осознавать, пробудитесь». Люди часто пытаются научить других, как правильно жить. Вокруг полно тех, кто с превеликим удовольствием даст нам ценный совет. Одни расскажут, что, как и когда нам необходимо есть и пить, а другие — как и с кем выстраивать отношения. Однако в то время как абсолютно каждый советчик полагает, что его совет будет услышан и приведен в действие, очень мало кто готов это в принципе делать. В большинстве случаев, когда кто-либо пытается дать нам совет, разве мы не думаем в этот момент: «Боже, когда же он от меня отстанет? Почему он не займется своими делами?» Можно вежливо выслушать собеседника, однако на самом деле мы оба только потеряли время. Мало кому нравятся советы, и меньше всех их любят те, кто больше в них нуждается, заметил английский публицист и государственный деятель XVIII века Филипп Честерфилд. Отвращение к навязанным советам. И еще одна причина для того, чтобы с осторожностью относиться к вспыхивающему и в нас самих желанию посоветовать. Психологи рекомендуют не давать советы в тех ситуациях, когда нас о них не спрашивают. Желательно научиться останавливать себя в этот момент. Никто не идеален. Следует помнить, что в ответ наши ошибки и недочеты тоже могут подвергнуть критике и засыпать ценными советами. Хотим ли мы этого? Не стоит провоцировать окружающих на ответный удар наставлениями. Отдельная тема — как поступать, когда нас настоятельно просят дать совет. Понятно, что полностью избежать этого ни одному человеку в жизни не удастся, особенно если речь идет о дорогих и важных нам людях, которым мы реально можем помочь своими знаниями и опытом. Однако мы часто сталкиваемся с эгоистической позицией тех, кто, спрашивая совета, или просто ленится самостоятельно изучить вопрос, или стремится переложить на нас ответственность за свои действия. Специалисты даже выделяют просьбы дать совет и рекомендации как отдельный способ манипуляции в служебных отношениях. Сотрудник хочет, чтобы поставленная перед ним задача была выполнена, но прикладывать к этому сил не хочет или хочет, но по минимуму. Что он делает? Он приходит в кабинет своего руководителя и просит его дать совет, как выполнить то или иное задание. Если руководитель не понимает манипуляторного намерения такого сотрудника, то он дает свои советы и рекомендации. Сотрудник выходит из кабинета и выполняет их так, как понимает. Но если вдруг результат оказывается неудачным, он всегда может сослаться на то, что просто выполнял рекомендации и указания руководства. В подобных случаях следует четко расставить точки над «и», сказав: «Я вижу, что задача непростая, но я верю в ваши силы и способности. Если нужно, я буду рядом, но я знаю, что вам по силам справиться с задачей самому».
Сутра слова. Вопрос. Прежде чем задать вопрос, стоит подумать, готовы ли мы к ответу. Часто лишнее знание создает проблемы и расстройства именно нам, а иногда и делает нас опасными для других. В одной из сказок «Тысячи и одной ночи» звучит такая фраза: «Не говори о том, что тебя не касается. Услышишь то, что тебе не понравится». Прежде чем задать вопрос, стоит задуматься, готовы ли мы узнать ответ. Часто нам что-то не рассказывают не потому, что хотят обмануть или навредить, а потому что понимают, что мы к ответу, который получим, еще не готовы. Например, мы рассказываем малышам, что их принес аист или нашли в капусте, потому что понимаем, что они еще не готовы воспринять информацию о процессе деторождения. Да и в этом возрасте она им просто пока не интересна. Так же и во взрослой жизни. Бывает, что мы часто задаем вопросы, к ответам на которые сами еще не готовы. И нужны ли нам вообще эти ответы? Говорят, что в правильно поставленном вопросе содержится половина ответа. Но значит верно и другое. Вторая половина остается неизвестной. А человек перед неизвестностью уязвим. Нужно иметь огромное мужество, чтобы смотреть ей в глаза. Не всегда люди готовы принять ее вызов. В неравновесной термодинамике и синергетике есть такой термин – точка бифуркации. Он означает критическое состояние системы, при котором она становится неустойчивой относительно флуктуаций, и возникает неопределенность, станет ли состояние системы хаотическим, или она перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности. Обычно точка бифуркации имеет несколько веточек аттрактора, устойчивых режимов работы, по одному из которых пойдет система. Однако заранее невозможно предсказать, какой новый аттрактор займет система. Человек, ставящий необдуманный вопрос, подчас создает в своей жизни подобную точку бифуркации. И ее итогом может стать или новый уровень отношений, карьеры, чего-то еще, или разрушение того, что достигнуто. Хаос. Например, на вопрос «повысит ли меня?» есть два варианта ответа «да» или «нет». Если «да», то мы и так это скоро узнаем, получив предложение о новой должности. А если «нет», что тогда делать? Оставаться на том же месте или уходить в никуда? Мы готовы к такому повороту событий? Станет ли нам легче, если мы получим неустраивающий нас ответ на важный вопрос? Некоторые вопросы — это попытка судьбы вывести нас из равновесия. И если это случится, зачастую не только от нас зависит, упадем мы или нет. Стоит ли рисковать и проверять свою готовность к неожиданным поворотам судьбы? Цена необдуманного вопроса может оказаться слишком высокой. Возможно, ответ может глубоко ранить или просто сделать ситуацию более сложной. Не зря народная пословица предупреждает: «Наступишь на грабли, клюку, получишь ответ». Человек любознателен по своей натуре. Он изучает, идет вперед, задает вопросы и все время ищет ответы и объяснения. Развитие современных технологий позволяет делать это легко и просто. Несколько кликов достаточно для того, чтобы выяснить, где расположен тот или иной остров, кто автор новой песенки, застрявшей в голове, или какая завтра будет погода за окном. Все ответы находятся рядом, просто нужно взять. Эта привычка легких ответов на простые вопросы делает нас слишком легкомысленными, неосторожными в тех случаях, когда наши слова и поступки — касаются сложных и тонких механизмов бытия. Вся наша жизнь — бесконечная череда вопросов и ответов, которые мы задаем себе, другим, миру, Богу. Большая часть вопросов обращена к людям. Однако каким бы умным и образованным ни был человек, он не может ответить на все вопросы. В особенности это касается вопросов о смысле жизни, мироустройстве, добре и зле, будущем. Издавна ответы на эти вопросы человек искал в религии. Согласно исламу, всей полнотой знания обладает только Аллах, знающий, сведущий. Ему известно не только прошлое, настоящее и будущее, но также скрытое и тайное. Поэтому прежде чем обращаться к всеведущему с вопросами, следует хорошенько подумать, готовы ли мы не только услышать, а главное исполнить данный ответ. Незнающий человек не несет ответственности за совершаемые им грехи, в отличие от знающего, но не исполняющего волю Аллаха. Обладающий знанием человек несет всю полноту ответственности за совершаемые им деяния. Иногда человек не дожидается ответа на вопрос, потому что не так спросил. Мы хотим услышать определенный ответ, но не имея достаточной уверенности спросить прямо,
Начинаем выведывать исподволь, задавать наводящие вопросы. Но и ответы получаем соответствующие, не конкретные и не про то. Психолог Пэк О'Коннор описывает три этапа, которые проходит человек, сталкиваясь с вопросом. Ищет ответ, определяет, что это за ответ, делает вывод, что это должно быть и есть ответ. О'Коннор говорит, что на самом деле есть большая разница между этапами 2 и 3. Человек руководствуется своим опытом и своей интуицией при определении правильного ответа. Зачастую люди видят только один правильный ответ и совершенно не догадываются о других существующих вариантах. Возьмем простой бытовой пример. Мы купили шкаф, который необходимо собрать. Отбросив в сторону инструкцию по сборке, мы выбираем две детали, которые должны подходить друг другу. Пытаемся их скрепить очевидным, на наш взгляд, способом, но терпим фиаско. В конце концов, мы сдаемся и ищем видео в интернете или все-таки заглядываем в инструкцию и видим, что детали крепятся совершенно иначе. Мы удивлены. Нам трудно признаться себе, что предполагаемый ответ лучше и правильнее нашего. Из этой банальной истории вытекают следующие выводы. Должно быть, в нашем представлении это заранее сложившаяся идея о правильном решении, основанная на личном опыте. Уверенность в том, что мы знаем уже верный ответ, не дает нам сразу рассмотреть другие варианты и решения и принять их с готовностью. Человек все время пытается сделать так, чтобы мир вокруг соответствовал его представлениям. Именно поэтому он пытается сложить детали таким образом, каким он считает, они должны быть сложены. Ожидаемый ответ должен совпадать с представлениями о нем. Если этого не случается, его просто не услышат. Таким образом, для того, чтобы мы приняли какой-то ответ, мы должны дорасти до него. На протяжении евангельской истории фарисеи и книжники многократно приступали к Христу и задавали ему вопросы. Не с целью узнать ответ, а с целью подловить его, но каждый раз ответы Христа не приводили их к желаемому результату. Иисус давал те ответы, которые фарисеи не были готовы услышать и принять. Примером вопроса, на который нельзя ждать простого и исчерпывающего ответа, является в иудаизме вопрос об имени Бога. «И сказал Моше, пророк Моисей, Богу, «Вот я приду к сынам Израиля и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А скажут мне они, как ему имя, что сказать мне им?» На это Всевышний ему ответил, «Я сущий, который прибудет». И сказал, «Так скажи сынам Израиля, вечно сущий Юд-Кей Вав-Кей послал меня к вам». Объясняется в Мидраше. «Сказал Раби Аба Бар-Мемель, сказал Всевышний Моше, «Мое имя ты хочешь узнать? По деяниям моим называюсь я. Иногда называюсь Богом Всемогущим, Кель-Шакай, иногда Господом Воинств, Ашем Цваот, иногда Богом, Элаким, иногда Юд-Кей-Вав-Кей. Когда сужу свои творения, я называюсь Бог». Когда иду войной против приступающих, называюсь Господом воинств. А когда взыскиваю за грехи человека, называюсь Богом всемогущим. А когда милую мой мир, я называюсь Ашем, потому что это имя означает только качество милосердия. Как сказано, Ашем, Ашем, Бог жалостливый и милосердный. По деяниям моим называюсь я. Из этого мидраша следует, что у Всевышнего нет названия, потому что имя — это выражение сущности. А сущность Бога мы постигнуть не можем, как сказал пророк Ильягу в молитве. «Владыка миров, ты высший над всеми высшими, непостижимый из всех непостижимых, мысль не способна постичь тебя». И имена Бога — это лишь название тех проявлений, посредством которых мы узнаем его. Бережное, осторожное отношение к вопросам, которые мы задаем окружающим и близким, обществу, Богу, это то, чем никогда не стоит пренебрегать. Сутра Слово. Счастье. Мыслим позитивно. Мечтаем о своем образе счастья каждый день. Счастлив тот, кто умеет мечтать, а также отпускать и забывать негатив. В соответствии с Американской декларацией независимости, все люди имеют право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Конечно, что такое счастье, каждый понимает по-своему. Но если человек счастлив, это всегда чувствуется. И неважно, кто перед нами, бездомный бродяга или миллионер, обычный обыватель или поп-звезда. Как говорится в первых строчках Анны Карениной, это несчастливые семьи, да и люди, несчастливы по-своему. А если у человека все хорошо, мы уже при первом взгляде на него это понимаем. Что объединяет всех счастливых людей? Хорошее настроение, улыбка на лице, положительные эмоции, позитивный взгляд на жизнь. Эти и еще много других признаков, по которым мы узнаем счастье. А что мешает нам быть счастливыми? Человек сам создает свой индивидуальный мир. Он полностью зависит от наших поступков, мыслей, чувств и эмоций. Все они падают в копилку будущей кармы, формируя наше счастье или несчастье. Реальность — это то, что мы себе представляем. Способность забывать и прощать негатив приводит к тому, что нам становится легче и спокойнее жить. В очень большой степени на ощущение счастья влияет гормональный фон человека, а именно уровень серотонина и эндорфинов в организме. Кстати, его можно повысить, например, с помощью вегетативных практик, как это делают йоги. Они повышают уровень серотонина, постоянно вызывая у себя галлюцинации. Это развивает серотониновую систему мозга. Известный испанский нейрофизиолог Хосе Дельгадо утверждал: «Счастье человека — понятие относительное, зависящее в равной мере как от окружающей нас действительности, так и от того, как мы ее интерпретируем. Понимание психических механизмов облегчит поиски счастья и уменьшит ненужные страдания людей». С точки зрения биологии, одной из характеристик счастья может быть состояние, при котором у человека или животного имеются средства и механизмы для удовлетворения всех потребностей организма. Либо большая их часть уже удовлетворена. В процессе индивидуального развития и жизнедеятельности потребности у человека возникают, дополняются, либо сменяются одни другими. В итоге у каждого возникает свой личный образ счастья, то есть та ситуация, когда все потребности будут удовлетворены. Для одних счастье символизирует материальные блага, для других — свобода от социального давления, для третьих — осознание своей пользы обществу. Так или иначе, все эти желания вытекают из заложенных в нас потребностей. Именно они являются той побудительной силой, которая приводит нас в действие. На основе потребности формируется мотивация. В самом первом приближении мотивация, согласно определению академика Симонова, это механизм активации памяти о способах удовлетворения потребности. Удовлетворение любой существующей в организме потребности всегда сопровождается эмоцией. Эмоции являются регулирующим механизмом, который способствует извлечению из памяти сведений об имеющихся в организме ресурсах для удовлетворения потребностей. Несовпадение или неполное совпадение результата с ожидаемым вызывает недовольство, которое побуждает животное или человека либо применить другой алгоритм решения, либо внести изменения в программу своих действий. Но если полученный результат совпал с ожидаемым, возникают положительные эмоции, которые становятся сигналом для закрепления нового фиксированного комплекса действий в памяти. «Счастье ключи в своих руках ищи», — учит русская пословица. Где живет счастье? За далекими горами или в сердце человека? Приходит ли оно само или его нужно искать? Люди по-разному отвечают на этот вопрос, но он всегда для них предельно важен. Счастье — волшебное свойство самой жизни, ее суть, ее музыка. Поговорки русского народа много говорят об этом. «Счастливый, что калач в меду. Не родись ни умен, ни красив, а родись счастлив. Счастье — дороже богатырства, ума, богатства. Не секрет, что судьба не всегда улыбается человеку, но даже в горе счастье ищи. Некоторые люди его просто не замечают. Дурак спит, а счастье у него в головах лежит. За счастьем человек бежит, а оно у его ног лежит. Кто-то лишь мечтает о счастье, а кто-то умеет радоваться тому, что есть. Есть цветы — радуйся цветам. Нет цветов — радуйся бутонам. Это уже вьетнамская пословица. Когда тепло, не мечтай о завтрашнем тепле. Когда счастлив, не мечтай о будущем счастье, гласит монгольская народная мудрость. Негативно настроенные люди страсть как любят сваливать все свои неприятности на судьбу и в обиде спрашивать. Не что я у Бога теленку украл, что меня все обходят. За что обнесли меня чары зелена вина? Таков наш рок, что вилами в бок, жалуются они. Это о них сказано. На бедного Макара и шишки валятся. На него словно наслано. Как бы ни отличались представления разных народов о путях к счастью, основной акцент в пословицах, поговорках и сказках делается на том, что всякий счастье своего кузнец. Счастье в нас, а не вокруг да около. Кто за счастье берется, тому оно и достается. Счастье не птица, само не прилетит. Но в то же время народная мудрость предупреждает: счастье не лошадь, не везет по прямой дорожке. Легко найти счастье, а потерять и того легче. Нового счастья ищи, а старого не теряй. От счастья не бегут, счастье догоняют. Для того и дан человеку разум, чтобы уметь распознать и удержать свое счастье. Счастье без ума — дырявая с ума. Счастье велико, да ума мало. По доброму рассуждению можно избежать и ненужных жалоб, и негативных мыслей, мешающих воспринимать мир светло и радостно. Что о том тужить, чего нельзя воротить? Сбыл беду, как соседову жену. И, конечно же, нужна простая вера в то, что счастье будет к нам благосклонно. Счастье придет и на печи найдет. Чего душа желала, то Бог и дал. Пошло дело словно в присядочку. Клад да жена на счастливого. Что бы мы ни делали, где бы мы ни находились, куда бы ни стремились, внутри нас работает некий индикатор, который определяет наше истинное состояние. А именно, счастливы мы сейчас или нет? То ли мы делаем, а туда ли идем? Во многом это объективное ощущение, как состояние физических параметров, но одновременно состояние внутреннее, интимное, даже физиологическое. Это подлинное самоощущение личности, счастлив я или несчастлив, указывает на правильное направление движения, жизненного пути, предначертания, дела, судьбы. Это состояние высокого духа в полноте физических и душевных сил. Почти божественное, которое древние называли акме. Счастливо живут те, кто работает душой во имя своего счастья. Счастлив учитель, наблюдающий рост знаний своих учеников. Счастлив садовник, дождавшийся плодов посаженного дерева. Счастлив художник, приступающий к картине. Счастлив философ, развивающий свою мысль. Счастлива мать, сажающая дитя на колени. Счастлив тот, кто генерирует вокруг себя счастье, кому доступен этот необыкновенный источник энергии. Причина радости обыкновенно лежит не столько в природе обстоятельств, сколько в разуме людей. Многие, изобилуя богатством, считают жизнь невыносимой, а другие, живя в крайней бедности, всегда остаются радостнее всех, говорил Иоанн Златоуст. Именно заботой о счастье своих слушателей объясняется то, как Христос выстроил Нагорную проповедь. Первыми пунктами стали заповеди блаженств, счастья, исполняя которые человек может соединиться с источником этого счастья. В исламской традиции в одном из хадисов передаются такие слова пророка Мухаммада: «Удивительно положение верующего, ведь все происходящее с ним — это благо. Если его постигнет радость, он возблагодарит, и это становится благом для него». И даже если его постигнет вред, он терпит, и это становится благом для него. Этот хадис учит воспринимать жизнь позитивно, видеть во всем происходящем положительную сторону. С точки зрения каббалы, счастье — это ощущение вечности и совершенства творения и себя в нем. Потому что именно это состояние нашего корня, из которого мы развились. А что находится в корне, воспринимается нами как самое желательное и совершенное наполнение, как счастье. Есть три ловушки, ворующие счастье. Сожаление о прошлом, тревога за будущее и неблагодарность за настоящее, утверждал Осо, представитель неоиндуизма и выдающийся мистик 20 века. В свою очередь, психологами в ходе научных исследований была обнаружена удивительная закономерность. Благодарность за то, чем мы обладаем, делает нас удовлетворенными нашей жизнью. Оптимизм — замечательная черта, которая полезна для каждого из нас. Если мы проанализируем все, чем уже обладаем, за что именно можем быть благодарны, то почувствуем себя счастливее. Такую мысль высказывает психолог Дэн Джилберт. В своих исследованиях он отслеживал эмоциональное состояние людей, измеряя их ощущение счастья. Результаты четко показали, что человеку гораздо больше нравится и привлекает то, что он уже имеет, чем то, что ему не принадлежит. Именно поэтому и важно понять, чем именно мы уже обладаем. При понимании этого наше эмоциональное ощущение улучшится автоматически. Наш мозг сам сделает за нас остальную работу. Давно доказано также, что позитивное мышление укрепляет иммунитет, препятствует появлению хронических заболеваний, помогает людям справиться с неприятностями. Положительно настроенный человек получает больше поддержки в обществе, менее подвержен стрессу, гораздо реже впадает в депрессию. Трудно не согласиться со словами Лопе де Вега. «Надежда на счастье, пусть даже обманчивая, никогда не причиняет человеку зла, потому что она облегчает жизнь. В этой логике мы в любом случае оказываемся в выигрыше». Сутра слова. Правда. Зачем обманывать, если есть столько способов сказать правду? А ложь всегда всплывет. Мир так устроен, особенно современный мир, что практически вся информация есть в открытом доступе. Поэтому столь многое зависит от правильно подобранной формулировки, а содержание становится вторичным. Рубить неприглядную правду чаще всего невыгодно никому. Это оборачивается проблемами и для того, о ком говорят, и для того, кто выдает эту правду в нетактичной грубой форме. Но и ложь в современном мире очень быстро вскрывается. Поэтому сегодня куда проще отказаться от вранья, не бросаться громкими заявлениями, претендующими на истину в последней инстанции, а просто находить мягкие формулировки для жесткой правды или не договаривать информацию, если для окружающих она явно лишняя. В повседневной жизни мы постоянно вынуждены делать выбор между правдой и ложью. Правда часто бывает неприятной, сложной и даже невыносимой, а ложь подчас кажется простой и привлекательной. Но, несмотря на это, психологи советуют избегать лжи в отношениях. Почему? Психотерапевт Тибо Мерис пишет: «Помните, что ваши отношения базируются на ценностях и довериях. Конечно же, без правды доверия не существует. Правда помогает построить прочные связи, позволяет отношениям быть настоящими». Ложь имеет обыкновение распространяться очень быстро и доходить до того, кого оболгали по принципу снежного кома, обрастая дополнительными подробностями. И каждая наша неточность может предстать злостной клеветой. А потом ложь всегда оборачивается против своего создателя. Ученые уверены, что во всех нас генетически заложено чувство справедливости, и мы изначально негативно воспринимаем ложь и настораживаемся, когда замечаем признаки обмана. Можно сказать, что в нас встроен своеобразный детектор лжи, который определяет обманщика, ведь очень часто его выдают характерные движения и физические проявления. По каким же признакам можно определить, что нам врут? Когда человек говорит неправду, ему нужно убедиться, что его слушают и ему верят. поэтому периодически он будет смотреть на собеседника для обратной связи. Если ему покажется, что ложь проходит, он успокоится и продолжит. Если же у жертвы появятся признаки сомнения, обманщик начнет убеждать, нервничать. Как известно, во время стресса, а ложь — это стресс, весь организм начинает испытывать недостаток влаги. Лжец чаще начинает моргать, увлажняя глаза, облизывать губы, десны, чесать в носу, постоянно пить воду. Часто бывает полезным отследить, куда направлен взгляд собеседника во время разговора. Когда человек придумывает и говорит неправду, он будет задействовать воображение, то есть обращаться к образам будущего. Поэтому его взгляд будет направлен вправо и вверх, а не влево и вниз, куда мы смотрим, вспоминая реальные факты из прошлого. Можно наблюдать за дыханием. Во время стресса оно становится менее глубоким. В результате человеку не хватает воздуха, и он может начать глотать окончание слов. Не всегда обман имеет целью нанести вред другому человеку. Очень часто ложь — результат недоверия к собеседнику. А это, в свою очередь, является или проявлением собственной лени и нежелания разбираться в вопросе, или признаком неуважения, да не поймет все равно. Либо объясняется неправильной стратегией коммуникации. В любом случае, лжи можно легко избежать. Правда — это определенный способ восприятия и обоснования наших убеждений. А ложь — это не только признак невысокого мнения о собеседнике и его умственных качествах, но и признак неуверенности в себе. Уверенный человек всегда ищет возможность привлечь на свою сторону, а не спрятаться. К сожалению, признавая ценность правды, общество при этом стимулирует людей лгать. Например, детей учат говорить правду. Поначалу малыши прилежно слушаются, но, получая наказание за свою честность, понимают, что говорить правду невыгодно, и начинают лгать. Ребенок говорит неправду только из страха перед взрослыми, ведь это может оттянуть наказание и скрыть совершенный вред. Но в этом зачаточном, поначалу безобидном детском способе избежать родительского гнева кроются базовые проблемы общества взрослых — конформизм, коррупция, грубая пропаганда. Проблема правды и лжи является важным фактором политической жизни общества, его исторического развития. Вспомним почти моментальный по меркам истории в течение нескольких лет распад Советского Союза и крах возглавляемой им мировой системы социализма. А ведь еще в середине 80-х казалось, что политический строй советской сверхдержавы монолитен и стабилен. Даже экономические проблемы социалистической экономики сами по себе не могли быть тем единственным фактором, который привел бы к крушению системы. В целом, уровень жизни советских людей был достаточно высоким. Военная мощь державы была неоспорима. Но была одна вполне очевидная проблема. Население перестало верить в идеологию, с помощью которой 7 десятилетий управлялась страна. Социалистический строй объявлялся передовым и экономически прогрессивным, а буржуазный Запад — загнивающим. И люди верили ровно до тех пор, пока сами не выезжали с какой-нибудь счастливой оказией за границу. Они видели там переполненные продуктами магазины, уютные домики, хорошие дороги. Один путешественник рассказывал об этом 10 гражданам, нигде не бывавшим. Те 10 уже сотни и дальше в геометрической прогрессии. Получалось, что те серьезные жертвы и ограничения, которые накладывал социалистический строй на население, цензура, ограниченность выезда за рубеж, дефицит товаров при военизированной экономике и прочее, были бессмысленны. В результате вера в социализм рухнула, как карточный домик. Большая ложь привела к глобальной геополитической катастрофе. В отличие от политических идеологий, религии выступают за то, чтобы говорить правду, ибо ложь и лжесвидетельства разъедают не только общество, но и души отдельных людей. В Евангелии от Луки говорится: «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Нагорная проповедь говорит о тех, кто избирает путь правды, предрекая им вечную жизнь. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Святой Василий Великий в IV веке так вдохновлял стоять на пути правды. Но хотя бы пришлось противоречить всем людям или за прекрасное навлечь на себя бесславие и опасности, и в таком случае не должно решаться на извращение правильно дознанного. В буддизме все злодеяния берут начало из неблагих умственных корней. Какие-то связаны с действием, например, убийство, воровство, разврат, какие-то с мыслями, алчность, недоброжелательство, неправильные воззрения, а четыре из них связаны с речью, и самые тяжкие из них — ложь, клевета и сплетни. Все эти проступки ведут к рождению в низших мирах. Если же происходит рождение в человеческом мире, то кармическими плодами лжи являются грубость со стороны других людей, ложные обвинения, недоверие, получение физически непривлекательного облика. Плодами сплетен и клеветы является потеря друзей без видимой причины. Одной из самых терпимых ко лжи религии является иудаизм, но только если это ложь во спасение. В Торе сказано «отдаляйся от лжи». И хотя в этом отрывке говорится о законах еврейского суда, бейт-дин и лжесвидетельстве, однако, по мнению некоторых комментаторов, призыв обращен ко всем людям и повелевает отдалиться и оградить себя от лжи и неправды. Согласно исламу, лжец нарушает предписанное Аллахом. Он сбивается с прямого пути и теряет руководство Аллаха. Попав в число грешников, он блуждает во тьме невежества и теряет способность отличить истину от тьмы. Вера раба не будет правдивой, пока его сердце не станет правдивым, а сердце не станет таковым, пока язык раба не освободится от лжи. Первая ложь порождает вторую, третью, а со временем входит в привычку, превращаясь в жизненную норму. Человек продолжает лгать и усердствует во лжи, пока не будет записан у Аллаха как лжец. Желая выставить себя в лучшем свете среди людей, такой человек нарушает предписание Корана, тем самым выказывая недоверие к Богу. Ведь только ложь измышляют те, которые не веруют в знамение Аллаха, и они-то лжецы. Крайним проявлением лжи является лицемерие, когда за возвышенными мотивами и человеколюбивыми целями скрываются безнравственные эгоистические поступки. Лицемерие считается тяжелейшим грехом в исламе. Воистину, Аллах не ведет прямым путем того, кто расточительствует и лжет. Правда и ложь — категории сложные и неоднозначные. Мы осуждаем тех, кто лжет злонамеренно, извлекая пользу из обмана других. При этом ложь во благо, которая спасает и защищает наших ближних, считается благородным поступком. В деликатном вопросе, касающемся правды, также существует огромное количество нюансов. Честность и искренность — благо, резкость и навязывание своей истины — вред. Поэтому в первую очередь нужно помнить, что наши слова — способ проявить доброту, участие и внимание. Неважно, что именно мы говорим, главное — как. Всегда необходимо искать подходящий момент для разговора и правильно формулировать то, что мы хотим сказать. Если правда резка и неприятна, необходимо найти максимально безболезненный способ. И, конечно, перед тем, как сказать правду, проанализируем, правда ли это на самом деле, и не распространяем ли мы слухи. Ведь правда — это продукт восприятия, а оно часто искажено нашим личным опытом, оценкой происходящего, мировоззрением. Так что один и тот же факт будет абсолютной правдой для нас, но может показаться тотальной ложью для нашего собеседника. Поэтому столь важно подбирать тактичные формулировки и не навязывать свою правду тем, кто не желает ее знать.